Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Кто меня уже слушал не один раз вот по этой теме, тот, наверное, обратил внимание, как будто бы разные места писания я затрагиваю, вот, но тем не менее они все как-то гармонично одни за другими как бы следуют, одни из других вытекают. Вот как будто бы какая-то цепь, которая состоит из отдельных звеньев, которые друг с другом соединены. И они вместе, друг друга дополняя, создают картину о той истине, истине гармоничной, о которой мы с вами рассуждаем. Она касается нашего последнего времени, да, и касается вопросов, и что это будет за последняя проповедь этому погибающему миру перед вторым пришествием Христа. Далее, кто ее будет нести, что это за люди и почему именно они будут теми избранными орудиями, которых Бог будет использовать в этом последнем великом деле спасения человечества. Как вы помните, мы с вами говорили вот последние разы, да, я вам зачитывал из Даниила 8 главы «Одно пророчество о 2300 вечеров и утр». И там были такие слова, что 2300 вечеров и утр как бы вот пройдут, и святилище очистится. И мы с вами уже говорили, что для Бога, вот мы говорим, что для нас Бог – это и есть храм, и Христос, да, это тоже храм. А для Христа и для Отца, да, храмом являемся мы с вами, если, конечно, проявляем ту веру, которая должна быть в каждом из нас. Так вот, смотрите, для Бога мы храм, для нас Бог храм. И вы знаете, что согласно строению храма, в нем было святое, и в нем было святое, и за завесою было святое и святых. И мы с вами говорили о том, что вот эта часть, которая за завесой называется святое святых, оно и называется святилище. И мы с вами говорили о том, что вот это народ Божий, который в последнее время, так будем говорить, можно так сказать, который представляет, как, или, да, который представляет 144 тысячи, да, это и есть те люди, есть то святилище, которое будет очищено. И мы с вами говорили, там, где я тоже зачитывал такой текст, там есть такие слова: «И по полном низложении силы», нет, и, значит, при, «по совершенном», не полном, но это смысл тот же самый, «по совершенном низложении силы народа святого все сие совершится». И я вам говорил, что такое низложение, совершенное низложение силы народа Божьего. То есть мы родились, как и Христос, от семени Давидова. Ну, я не беру тут национальность, просто имею в виду, что Давид был человеком с довольно, будем так говорить, испорченной генетикой. Да? Христос родился от семени Давидова по плоти, как каждый из нас, со всеми сопутствующими, будем так говорить, товарами, да, слово «товар» тут может не совсем уместно, но я имею в виду, мы нагружены уже генетически от родителей, вот эти склонности к греху, они передаются из поколения в поколение, они усиливаются, и они к нам приходят, как когда-то и ко Христу. Так вот, как Христос родился от семени Давидова, ну, как человек, я имею в виду, со всеми свойственными задатками, будем так говорить, плотского человека, открылся, помните, Сыном Божьим, то есть в нем, во Христе, тоже вот это было совершенное низложение силы какой? Человеческой, вот этой плотской натуры. Она сильна, она выступлива, она горда, она обидчива, она своевольна, она не хочет, как говорится, подчиниться, да. И вот я для чего это делаю сравнение? Чтобы святилище полностью очистилось от греха, должно произойти вот это совершенное низложение силы народа святого. То есть, заметьте, народ святой, в котором происходит какой-то процесс совершенного низложения силы народа святого. Если народ святой, я думаю, вы понимаете, тут же не сила святости должна низлагаться, повергаться как бы на землю, да? А заметьте, а вот те еще остатки, будем говорить, павшего Адама, Давида, ну и будем так говорить, наших с вами прапрародителей. И мы с вами говорили о том, что вот оно, это святилище. Я вам зачитываю 7 главы Откровения, что Бог там пророчески показывает в видении Иоанну, чтобы 4 ангела держали ветры. А ветры, это они символизируют, будем так говорить, там написано, чтобы не вредили там ни земле, ни морю, ни деревам, там помните, да? Тут ветры символизируют вот те стихии, вот те 7 последних язв, которые разразятся на нашей земле, когда дверь благодати Божьей закроется, и когда, будем говорить, каждый, кто еще имел хоть какую-то возможность спастись, он уже определится. То есть, кто уже определился к спасению, кто окончательно отверг, вот когда каждый, будем говорить, определится в своем положении, да, духовном или бездуховном, и тогда закрывается дверь благодати, и начинается 7 последних язв, после которых, вы помните, да, это 16 глава книги Откровения, после которых, я имею в виду, после этих язв, все, пришествие Христа, там земля наполнена трупами, да, потому что будут люди гибнуть во время этих язв, да, и кончина века, так будем говорить. Так вот, вот это совершенное низложение силы народа святого произойдет к концу времени, времен и полувремени, вы помните, да? То есть дверь закрыть, когда будет закрываться дверь благодати, вот к этому моменту, ну, последняя, будем говорить, почистка, последняя шлифовка, там, как говорится, до соринки какой-то, да, вот народ Божий будет все больше и больше освящаться. И я вам читал там, потом уже, когда вот эти 4 ветра будут держаться, пока, помните, не положим печати на чела рабов Бога нашего. Вот это положить печать, это значит запечатлить, как бы образ Божий будет полностью запечатлен в этих людях. И почему на челах, имеется в виду как бы лицо человеческое, да? Потому что лицо – это зеркало души. Тут и глаза, тут и мимика, тут и интонация, тут и слова, и выражение, какое у нас там на нашем лице. Оно говорит, или мы добрые, или мы злые, или там в каком-то процентном отношении чего-то больше, а чего-то меньше. Это я к чему вам говорю и напоминаю. Очищение святилища, ну написано «очиститься», то есть полностью очиститься к времени, вот о котором я вам сказал, к закрытию благодати, к концу времени, времен и полувремени, или 1260 дней. Так вот, мы с вами уже говорили, что святилище, это вот речь идет именно о 144 тысячах, да, что святилище вот это является, это то святилище тех, будем говорить, храмов или того общего храма, да, в который войдет Христос как великий пересвященник и святитель. Вот святилище очистится, я уже так буду говорить, чем более глубоко до разделения души и духа Христос будет ходить во внутреннейшее, за завесу, за плоть, в сознание и в сердце, тем больше будет очищаться вот то святилище. И вот я уже как сказал, да, и как написано, к концу времени, времен и по времени очистится полностью и без, как говорится, без задоринки. Если вы помните, ну, кстати, я вам потом это прочитаю, да, про 144 тысячи, кое-что повторю, помните, 144 тысячи – это те, я все не буду сейчас перечислять, написано, они непорочны пред престолом Божьим. Хотите, верьте, хотите, нет. Тут нам, верующим, придется все-таки определяться, да. Потому что, когда слышишь что-либо на эту тему от верующих, то они, как правило, Ну, говорят, ну, 144 тысячи, ну, это как бы мало, верующих же много, неужели только столько спасется, допустим, да? Далее, многие говорят, что это число такое, будем говорить, абстрактное, какое-то виртуальное, то есть, что это, ну, не буквальное число, это не буквальные люди, да? Ну, вот на основании того, что я с вами прочитал, да, вот эти 144 тысячи, они же символизируются городом небесным, святым Иерусалимом. Эти же 144 тысячи, они же называются жена невеста Христа. И это реально святые люди, не виртуально, не как-то там абстрактно, да, и, как некоторые говорят, духовно как-то. А духовно, вы сами понимаете, это вообще непонятно как. Духовно это в смысле, ну, как хочешь, ни глазами не увидишь, ни ушами не услышишь. Так вот, вот это святилище должно очиститься к вот этому времени. Далее, я что хочу сказать. Конечно, я говорю, я читаю вам, показываю, где написано, да. В то же самое время у вас может возникнуть такой вопрос, так что только 144 тысячи, которые достигнут вот такой чистоты святости, так что только они спасутся? Я говорю, нет, спасутся еще небольшая группа людей. Небольшая группа людей. В Откровении написано, есть жена невеста, да, и написано, есть прочие от семени ее. То есть в 144 тысячи входят лучшие из лучших, которые достигают, ну, будем так говорить, высочайшего уровня святости и праведности. Да, будут те люди, которые не достигнут, потому что мы разные, склад ума разный, да, воспитание разное, да, способности не у всех у нас одинаковые. Не все мы можем в одинаковой степени все понять, вот, причем за один и тот же самый промежуток времени, поэтому будут. И те, которые в 144 тысячи войдут, да, и будут те, которые не войдут в эти 144 тысячи, но они называются прочие от семени жены. Но я подчеркиваю, для Христа скиния, как бы с человеком, это будет вот небесный Иерусалим, это жена, невеста, это 144 тысячи. Вот они храм. Вот они, священники в храме Бога, как мы с вами читали, да? 140, а остальные, кроме 144 тысяч, они тоже спасутся. Но они не войдут в число вот этих, ну, будем так говорить, особо достигших успехов. Ну и как бы продолжая вот эту мысль уже сегодня, да, как бы подтверждение всем этим словам, я хочу вам прочитать еще некоторые библейские тексты, да, которые подтверждают вот эти мысли, да, по поводу того, что святилище – это люди, да, что это не здание, что именно люди будут очищаться. Читаю место, значит, Писание Захарии, книга пророка Захарии, 13 глава, 1 текст. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Смотрите, там эта глава, я сейчас просто не буду читать, кому интересно, почитайте, да? Там это относится к последнему времени. Значит, в тот день, тут не пишется в какой день, в какой-то день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для, слушайте, для омытия греха и нечистоты. Вот смотрите, вещи какие такие, можно сказать, для многих верующих странные. Мы привыкли, ну, кто источник святости, кто может омыть? Ну, только Христос, только Его кровь, да? Мы же так привыкли. Ну, тогда я задаю вопрос. А, ну, если это источник, и источник, обратите внимание, для омытия, для очищения, как бы, от греха и нечистоты, ну, так мы же верим в эту кровь, мы с ней, как говорится, ну, будем так говорить, понаслышке, но знакомы, да, мы молимся, омой, очисти меня кровью Иисуса Христа, я задаю вопрос, Почему мы так понимаем, почему мы так молимся, и почему никакого омытия, никакого источника, воды какой-то живой нет для омытия греха и нечистоты. Потому что это просто для нас какая-то абстракция. И кровь Иисуса Христа очищает, у нас это как-то тоже виртуально, как-то абстрактно и как-то оторвано от реальной нашей человеческой жизни. Как очищает кровь? Ну, типа, мы нагрешили, грех у нас как бы, вот сделали мы его, он у нас здесь есть, да? Но мы же молимся. А кровь, ну, знаете, как горный поток, льется и вот омывает. А как омывает? Я остаюсь тем же самым обидчивым, или гордым, или наглым, или еще каким-то, да? Но я очищенный. Вот такой вот интересный такой источник, да, для омытия греха и нечистоты. И многие такие говорят, у Христа много крови, не расстраивайтесь, да. Я бы хотел, чтобы вы оказались, вот кто так рассуждает, на месте Христа, и чтобы вот именно вашей кровью кого-то спасать, а кто-то над вами издевался, да, и говорил, да у него много крови, давайте, давайте, колите его, там неиссякаемый источник крови. Вот интересно было бы увидеть лицо вот этого человека, если бы он оказался именно вот в таком положении, да. Вот здесь речь идет о чем, смотрите, мы говорим, Дух Святой нас очищает, там, Христос, кровь Христа, она нас очищает. Но вы видите, все, о чем я сейчас перечислил, все опять же абстракция. Мы остаемся реально грешниками, какими были, такими мы с вами и остались. И вот тут как бы вопрос, вот написано, откроется источник дому Давидову. Теперь смотрите, ну источник, это вроде как бы его не было, да, не было, то есть знания какого-то как бы нет, да, а вот в какой-то момент откроется, кому? Заметьте, дом Давидов, ну это можно так сказать, гвардия Божья, да, ну и остальные, будем так говорить, рядовые жители Иерусалима. Так вот, 144 тысячи, это вот в данном пророчестве, изображены домом Давида, а прочие от семени жены – это жители Иерусалима. Но обратите внимание, и для дома Давидова, и для жителей Иерусалима откроется источник для омытия греха и нечистоты. Я уже на эту тему говорил, там есть темы, как победить грех, да? И я вам говорил, ну, источник очень простой. Что имеется в виду, откроется источник? Он уже давным-давно открыт, но он давным-давно забыт. Да? Помните, смотрите, вот источник, вот знание, вот выражение, да, которые говорят о неком процессе, который освобождает человека от греха. Восьмая глава Римлянам, да, там, буквально второй текст, да, там написано, закон духа жизни, обратите внимание, освободил меня от закона греха и смерти. Заметьте, стих написанный, ну, так будем говорить, грубо говоря, 2000 лет тому назад, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть Павел пишет, я очистился, да? Значит, ему открылся источник для омытия греха. Помните, 7 глава Римлянам. Чего хочу, то не делаю. И я являюсь рабом греха. И бедный я человек. И кто меня спасет от всего тела греха и смерти? Помните, да? Заметьте. Павел хотел святости, но основанием его убеждений было, что это в 7 главе описано то, что переживал апостол Павел, он еще тогда не был Павлом, да, то, о чем он переживал, будучи еще, будем так говорить, иудеем и стоящим крепко на иудейских ногах и на иудейских законах. Он понимал, что добро, он понимал, что зло, но как очиститься, как омыться, он не знал. А потом говорит, благодарю Господа Бога моего Иисусом Христом, помните, да? И дальше там мысль. И приходит, заметьте, что Христос ему открыл источник для омытия греха и нечистоты. Еще один текст приведу вам. Тот же апостол Павел пишет: поступайте по духу. Слышите, да? Ну, вообще, такой рецепт, типа, 3 раза присядьте, станете олимпийским чемпионом. Только надо разобраться, да, что такое дух и что значит поступать по духу, да. И почему там с маленькой буквы, а не с большой, как нам иногда хочется Писание поправить. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Слушайте, разве это не источник некого знания? Разве это не рецепт, как вот, ну, вот эту воду, как вот этот ключ воды живой открыть из земли, да? Ну вот он на поверхности лежит. У Петра есть такие слова: страдающий плотью перестает грешить. А Христос говорит немножечко, ну так, не очень так будем говорить, словами так можно понять, но смысл именно этот. Кто идет за мною? А заметьте, идти за ним надо для того, чтобы освящаться. Христос сказал: и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. На горной проповеди это будем говорить не в брови, а в глаз по поводу святости, да? И он говорит: кто идет за мною, слышит вот эти мои слова о том, какие вы должны быть, и не берет, это я, извините, уже так, как говорится, текст, как говорится, приправляю словами, чтобы было понятнее, да? Не добавляя, не убавляя. И кто не берет, идет за мною, слушает эти слова и думает, что он так просто станет святым? Нет. Кто идет за мною и не берет креста, там дальше не написано, для чего? Но подразумевается, зачем крест нести? На котором надо будет вам умерщвлять плотские члены ваши. Тот не достоин меня, тот не освятится и не тот не спасется. Это я вам так бегло говорю. Вот он источник. Все мы держим в руках Библию, все мы ее читаем, читаем с претензией, мы же молились, и Дух Святой обязательно же на нас, и мы этому верим, да. И я задаю вопрос, почему, если Духом Святым писалось Писание, почему, если Дух Святой, как мы заявляем, на нас сейчас, в данный момент, когда мы помолились, почему там написано, что можно освободиться от греха, и не только можно, а и нужно, потому что без святости никто не увидит Господа, да? Почему мы сегодня пришли к тому, что грех непобедим? Почему мы пришли к тому, что бороться не надо, это бесполезно, мы не делами, а мы верою какой-то спасаемся? Почему мы не разобрались, что вера без дел мертва? И почему мы не задались вопросом, делами закона там написано, а не делами вообще? Делами веры мы спасаемся. А вот делами закона мы не спасаемся, но у нас не хватило ума удосужиться просто сесть и разобраться. Тут же дела-то разные. Есть дела веры, а есть дела закона, Торы. И вера – это совсем не то, о чем мы привыкли думать. Вот надо верить, что ты спасешься, невзирая ни на что, в том числе и на свою жизнь. Вот надо верить, и ты за это спасешься. Но вы понимаете, тут вообще такой, не знаю, как сказать, ну, дебилизм какой-то, да? Ну, что вот ты просто верь, невзирая на то, что ты вытворяешь, да? И за вот эту веру твою глупую, да, тебя спасут. Вера без дел мертва, обратите внимание. Бог говорит, что делать. Если ты веришь, так бери, делай. И если ты не делаешь, то у тебя веры вообще нет. Вера же есть осуществление ожидаемого. Обратите внимание. А осуществление – это практическая реализация в достижении поставленной перед нами задачи. А задача какая? Будьте святы, потому что я свят. Подражайте мне, как я подражаю Христову. Чего непонятно? Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вы – царственное священство, народ святый. Что здесь непонятного? Нету святости, извиняюсь, да, нету святости, так про веру вообще лучше сидеть и тихонько, как говорится, молчать. И это я вам к тому говорю, чтобы мы поняли. В Библии, которую мы держим с вами в руках, давным-давно написан этот источник, и он для нас закрыт. И если мы будем вот в этой глупой вере стоять, да, и также будем непоколебимы, как защитники Брестской крепости, я вам должен сказать, он так никогда не откроется. Знаете почему? А потому что мы не дом Божий, не дом Давидов, не дом Божий, мы не жители Иерусалима, мы не народ Божий, мы вообще непонятно что. Вот если мы дом Давидов, то да, откроется источник дому Давидову. Если мы жители небесного Иерусалима, откроется. А если нет, то, конечно, не откроется, так и будет закрыто. Это так попутно, заметьте, что откроется источник дому Давидову жителям Иерусалима. Вы поняли, что речь идет о людях? О буквальных, не виртуальных, каких-то там, не символического числа какого-то, реальные люди, дом Давидов и жители Иерусалима. Это люди. И слушайте, им откроется источник для омытия греха и нечистоты. Вы видите, да? Дальше читаю. Из Захарии, вот этой же 13 главы, 9 текст. Я просто не хочу читать все подряд, это будет без конца и без края, долго, для многих нудно будет. Вы, если вам интересно, почитайте, вы поймете, речь идет о последнем времени. Так вот, слушайте, тут по поводу сказано, по поводу, сколько вообще будет спасенных в конце, вот когда дверь благодати будет закрываться, вот жена невеста и вот прочие семьи жены. Тут даже написано приблизительно, ну не один в один, так будем говорить, не тютелька в тютельку, прямо точечку до одного человека, да, но приблизительно написано, смотрите. И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Заметьте, как будто бы горнило огненное, да? Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь Бог мой. Вы видите, да? Вот эта третья часть, заметьте, помните, я с Даниила вам читал. Многие очистятся и убелятся, помните, да? Это те, которые омыли и убелили одежды свои. Это те, которые пришли от великой скорби, заметьте, тут в огонь введу, да, третью часть. И расплавлю, то есть вот когда мы заводим разговор, ой, как, если это правда, 144 тысячи, какая святость будет, да, ой, если бы это вот и мне туда, да, в принципе, это хорошо, если бы мы так хотели, не просто ради 144 тысяч, а просто ради святости, да, потому что попасть в 144 тысячи, если у нас есть такие расчеты, то тут, знаете, как говорится, довольно корыстный расчет, ну, как говорится, в элиту хочу попасть, в элитных войсках хочу служить. Надо стремиться к святости, а кто туда попадет, это уже Бог, глядя, как говорится, на то, как мы будем сдавать экзамены, а он сам будет это определять. Так вот, заметьте, 144 тысячи – это не только вот, ну, которые поняли вот этот механизм, да, как очиститься от греха и нечистоты. Они еще будут, заметьте, пройдут, как уже говорят у нас, да, огонь, воду и медные трубы. Введу третью часть в огонь, расплавлю, как плавит серебро. То есть, заметьте, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Петр пишет. Вы видите, да? То есть, это невероятная, будем говорить, ну, как сказать, война невероятный, спорт невероятный, с тысячами преград, с огнем, с водою, да? Я введу, написано, и расплавлю, и очищу. То есть, заметьте, вот это, смотрите, святилище очистится, заметьте, очищение золота от чего? От всех примесей, от всех шлаков. И заметьте, что такое они будут призывать имя мое? Ну, казалось бы, а кто из верующих будет призывать имя, допустим, там сатаны? Да никто. Только одни языком будут призывать имя. Господи, Господи. Ну, там, кстати, тоже написано, не всякий говорящий мне Господи, Господи, помните, да, но исполняющий волю Божию мою там, да. Вот здесь написано, будут призывать имя мое. Что такое будут призывать имя мое? Это не просто устами. Они будут жить. Помните, имя Отца будет запечатлено на них. Что такое призывать имя? Призывать, Боже, очисти, помоги достичь вот той чистоты, которая должна быть. И заметьте, и Бог говорит, и я услышу их и скажу, это, я уже так скажу, исключительно мой народ. Вы слышите? Кто вот так будет переплавлен, кто вот так будет очищен от шлаков. Они будут призывать мое божеское естество, чтобы оно было на них. И я, видя их ревность, видя их старание, мужество, я услышу и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь Бог мой. Заметьте, речь идет, вот этот диалог там, как говорится, народ взывает, да, и Бог отвечает. Заметьте. Речь идет о народе особо избранным, особо освященным. Речь идет здесь именно о 144 тысячах. Читаю следующее место. Это уже я вам читал, но теперь я хочу как бы повторить. Откровение 14 глава с 1 по 5 текст. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя, обратите внимание, имя его написано на челах, вот будут призывать имя. Держите, держите ветры, доколе будет положена печать, ну, с именем Отца на челах их. И вот тут, смотрите, гора Сион, это 144 тысячи. Дом Давидов, это 144 тысячи. Небесный Иерусалим, это 144 тысячи. Жена невесты, это 144 тысячи, заметьте. Разные выражения, но без понимания смысла, вы видите, да? Без понимания смысла Писания, какой там вложен в этих словах, мы не поймем, что это речь идет об одной и той же категории людей. Так вот, на горе Сионе стоит Агнец, с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Я не буду комментировать, я это уже не раз комментировал, просто чтобы времени не занимать, да. Просто скажу, вот это голос от как бы множества вод, как от водопадов, да, как звук сильного грома. Речь идет о силе проповеди. Вот это Евангелие Царствия, которое будет проповедано, и после чего придет конец. Видите, звук сильного грома, раскаты как бы так от края до края земли, да, как шум от множества там типа неарских каких-то водопадов, да. И слушайте, и при этом же как бы голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих, заметьте, приятная, такая, будем говорить, сладкая, мелодия. Вот сильный гром и шум водопадов, да, это говорит о силе, которой никто не может противостоять. А суть вот этой проповеди будет, заметьте, будьте святы, потому что я свят. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть эти люди не будут какими-то там, будут говорить, террористами, да. Это люди не будут какими-то там воинами, буквально кого-то убивать, нет. Это люди будут нести любовь Божью вот этому погибающему миру. Вот это голос гуслистов, играющих на гуслях своих. Но этой силе никто не сможет противостоять, как это было во времена апостолов. Они говорили о любви, они говорили о святости и чистоте. Они никого не убивали, их сажали, заточали в тюрьмы, они оттуда выходили, сколько ни пытались закрыть рот, так никто и не смог им закрыть. То есть, заметьте, сила грома, сила водопадов, да, а при этом суть проповеди – чистота, доброта, святость и любовь. Так вот, они поют как бы новую песню. Вы поняли, почему как бы новую песню? В последние дни откроется источник дому Давидову. Я вам уже сказал, так он открыт уже 2000 лет тому назад. Вы видите, да? Почему откроется в последнее время? А потому что забудут. А источник есть, а тексты библейские есть. А держим мы Библию в руках, и мы могли бы почитать, и могли бы задаться вопросом, если бы не были в розовых церковных очках. А у нас очки, я уже так говорю, розовые, это так, знаете, какая-то такая пелена на глазах, мы спасены, мы уже на небе, что нам там читать, думать, вопросы задавать, надо выходить в церковь, молиться и петь, и все. Почему написано, как бы новую песнь поет? Потому что песнь не новая. Песнь победы, песнь очищения от греха, он Павел, Петр, Христос 2000 лет тому назад пели, говорили, вот они тексты. А потом все забыли, дружно забыли, под влиянием, конечно же, Святого Духа и помазанных Богом пастырей. Я думаю, вы понимаете, почему я так говорю. Они поют как бы новые песни, эти слова говорят, что песня не новая, а как бы новая. А почему как бы новая? Да потому что она давно старая. Они поют как бы новую песнь. Вы поняли, почему как бы новую песнь? Им открылся источник. А что это за песнь? Песнь победы над грехом, над плотью Адамовой или Давидовой. Они поют как бы новую песнь, слушайте, пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Ну, кто-то, может быть, вам приходилось слышать, мне иногда приходилось... Когда был момент, и эту тему поднимали, да, кто-то сидел и, так знаете, слушал меня, когда я эти слова говорил, и говорил приблизительно такие слова. Вот видишь, Саша, никто не мог научиться, кроме 144 тысяч искупленных от земли. Видишь? Вот кого Бог избрал, тому и открыл. А если я не могу, мне это не открыто, то я тут вообще не при делах, я вообще не виноват. Никто не мог научиться, вот и я не мог научиться. И тут вопрос возникает, а это что, Бог заранее определил, вот ты тебе откроется, ты научишься, а другие нет? Нет. Мы все стоим, как говорится, на старте, на одной линии. И тут вопрос, почему никто не научился этой песне? Теперь смотрите. Тут дальше, кстати, хочу отметить это место. Заметьте, искупленные от земли. Я бы задал вопрос всем верующим христианам. Мы искуплены от земли? Вопрос странный. Ну, кто-то бы сказал, ну, конечно, Христос же искупитель. Он нас искупил. Чем? Своей святой кровью. Значит, мы искуплены. Я говорю, нет. Нет, мы не искуплены. Знаете, что такое искуплены от земли? Заметьте. Искупленные, выкупленные от земли. То есть, это те люди, которые уже земною, плотскою, греховной природою не имеют ничего общего. Вот там в книге Откровения, кажется, 19 глава, да? И там, да, 19 глава, кажется, там написано «Воинство небесное», там Христос, помните, свидетель верный и истинный, на белом коне, в белых одеждах, и за ним, помните, там тоже такие войска Христова в белых одеждах. Почему называется, вылетело уже это слово, зарапортовался, там написано «Воинство небесное». Я говорил, люди на земле, люди в земной еще плоти, но это те люди, которые, как и Христос, по Духу Святыни через воскресение из мертвых избавились от того, от той плоти, в которой они родились по плоти. И в них открылся, как они открылись сыновьями, дочерями Божьими через воскресение из мертвых, через перерождение. И вот здесь вот это искупленное от земли, именно это и подразумевается. Пока я грешу, я... Заметьте, когда мы читаем об искуплении, это говорит о том, что Он нас искупил. Но если мы живем еще, заметьте, то есть Он со своей стороны плату внес за нас, выкуп, а мы же не хотим прощаться со своей плотью. Христос говорит, как бы, ну, сатане, так будем уже говорить, вот мой выкуп, я их выкупаю, вот деньги. И говорит, идите ко мне, все труждающиеся обремененные. Мы говорим, Господи, конечно, будем верить, будем петь, будем плясать, будем что-нибудь соблюдать. Только оставь, пожалуйста, что грех не победим. Мы хотим жить по-земному, радости земные, печали земные, мы привыкли, да. А там у тебя слишком стерильно. Не обидеться, не выпить, не закусить. Ну, знаете, говорят, налево не сходить, направо не сбегать, да. Заметьте, искупленные от земли, это те, как Христос искупил, Он оплатил свою часть этой работы или этого процесса. А теперь Он говорит, идите ко мне, все труждающие и обремененные. А идти как можно? Грех нас разделяет. А теперь возьмите крест и давайте хоть маленькими шажками, хоть ползком на четвереньках ко мне, давайте. Вы должны с той территории земной перейти на территорию небесную. А мы говорим, а мы не можем. Он говорит, а я помогу. Подражайте мне, подражайте Павлу, подражайте Петру. А мы не можем. А у нас Дух Святой, у нас пастырь с Духом Святым. А нас научили, что нельзя. Это я вам к чему говорю. Кто такие искупленные? Искупленные – это выкупленные с той территории, забранные туда, как бы ушедшие. Но туда мы не ушедшие. Мы здесь уже на земле живем по законам неба. Поэтому мы можем называться воинство небесное. Если мы грешим, мы вообще не воинство. Если воинство, то, конечно, грешные, да, и против Бога, против Христа, против Писания. Мы не воинство, и в особенности не небесные. Теперь слушайте, почему вот, и вот только вот эти люди научились? А другие никто не мог научиться. Смотрите, это те, которые не осквернились с женами. Заметьте, в Библии есть жена, невеста Христа. Есть, есть. В Библии есть жена, блудница. Есть, есть. В Библии есть выражения такие, кажется, 4 глава Исаии, 7, или 7, ну, мне кажется, 4, я просто по памяти сейчас. Там, помните, ухватятся в тот день 7 женщин за одного мужчину и скажут, одежду будем носить свою, пища у нас будет тоже своя, сними с нас позор, пусть будем только называться именем твоим. То есть вот эта жена, невеста Христа, да, она символизирует настоящую невесту Христа. Ну а мы все с вами, я имею в виду церкви, деноминации, христианские беру, про остальных даже говорить не буду. А мы все друг с другом не находим ничего общего. Мы не один народ. Мы баптисты, пятидесятники, адвентисты, православные, католики, иеговисты, лютеране, англикане. Ну кто хотите. Исты и ани какие-то. И каждый из нас говорит, что это я, жена, невеста Христа. Что спасение это только через нас, а не через них. Ну, немножко, как говорится, посидели, подумали, говорит, то тоже наши братья там тоже могут спастись. Ну, могут или спасутся. Ну, так можно я туда перейду? Нет, лучше туда не переходи. Нет, так вы же сказали, что там спасение будет. Да, да, ну да. Ну, так я пошел. Да не, не надо, вот, знаете. Вот надо вот здесь, потому что спасение все-таки здесь. Это мы так говорим, ну, чтобы вроде, как говорится, любовью попахивало, да? А на самом деле мы все делимся. Так вот это заметьте. Жена, невеста Христа, она вот такая, святая, чистая. Вот они, 144 тысячи. Ну, а мы все называемся женами Христа, да? Мы жены Христа. И слушайте, мы ходим в церковь, которая вроде бы жена, невеста Христа, замуж собрали все мы. Но теперь слушайте, здесь написано 144 тысячи. Вот, судя по тексту, да, это выходцы совершенно разных церквей, потому что те люди, которые, ну, будут в этом числе 144 тысячах, это люди, которые стремились к чистоте, к благородству, святости, праведности, морали, доброте. Это те люди, которые не могли согласиться с тем злом, который существует в людях и в них самих. Они сами искали чистоты, они искали таких же людей, которые к этому стремились. Да, ну когда-то впервые они познакомились с Богом через Библию, обязательно через какую-то конфессию. Да, они когда-то пришли в какую-то конфессию. Кто-то вообще почитал Библию и сказал, как вы иногда слышите, Библию читать надо и жить так надо, но в церковь ходить не надо. Я такое десятки, если не сотни раз слышал. Так слушайте, вы поняли, почему они никто не мог научиться этой песне, кроме сих 144 тысяч? Это те, которые не осквернились женами. Теперь я задаю вопрос. О каких женах идет? О хороших? О жене невесте Христа? Или речь идет о каких-то блудливых женах? Но заметьте, если жены оскверняют, ну, как бы заражают какой-то заразой, какими-то венерическими, уже извините, болячками. Что у нас голова на бикрень идет. Венерическими я имею в виду. У нас Бог есть любовь, да, уж извините, тоже, как говорится, не очень уместно, да. Мы все про любовь, про благодать. И вот это, а раз благодать и любовь, то, конечно же, ничего не надо делать, крест не надо нести, да. Вот заметьте, нас в церкви научили жить не по Христу. Я уже рассказывал, не буду повторяться. Моя история – это постоянные знания с разных церквей. За что? Вот пусть скажут, где я что натворил. Я еретик. А еретик, еретизм у меня возник при чтении Библии. Пастырь может говорить долго и нудно. Я могу сказать, в конце подниму руку, скажу, можно вопрос задать. Кто меня знал уже и видел, что я сижу, готов вопрос задать, руку поднимаю, он в обморок готов был упасть. Потому что он будет рассказывать, как все складно, как все стройно, все будут кивать головами. И вдруг я задаю вопрос, а как тогда понять вот этот текст? И дальше начинается психи. И слова типа, ты что, пришел сюда меня подсиживать? Да нет, я пришел задать вопрос вам, пастырю, которого, как вы говорите, Бог поставил. Бог написал Писание, Бог тебя поставил, я тебе с Писания задаю вопрос, ты начинаешь психовать. Вопрос, кто тебя поставил? И зачем поставил? Осквернять народ? Ну, тогда понятно. И мне всегда давали, как говорится, когда мне иногда говорят, Саша, а ты вообще рукоположен? Я говорю, постоянно. А как? Ну, написано же у Павла там, и возложивши руки на него, выгнали его вон. Так что я рукоположенный многократно. То есть на мне Дух Святой точно. Ну, я, конечно, с юмором это говорю, да. Так вот, слушайте, они ходили в церковь к вот этим женам блудливым. И написано, они не осквернились. Что такое не осквернились? Они слушали проповедь и сверяли, точно ли так в Писании. И если было в Писании одно, а из-за кафедры другое, если они спрашивали, почему вы так говорите, когда вот так написано, а те им говорили, что а ты кто тут такой? Субординацию не забывай, да? Кто ты такой? Кто тебя поставил? Что ты о себе возомнил? Тут вопросы такие задавать. И вот они, видя вот этих товарищей, слыша вот эти слова, сверяя с вот этим писанием, из которого я вам читаю, которое у каждого из вас в руках, они для себя принимали решение, что я иду не за церковью, я уверовал не в людей, я иду за Христом, тут дальше написано, который следует за Агнцем, а не за церквями, не за этими женами блудливыми. Я задаю вопрос, скажите, как они выглядели в церквях, эти люди? Как они выглядели, как их называли? Еретиками. Христос говорит, придите ко мне. А пастор говорит, придите в мою церковь, слушайте меня. А дальше за меня не вздумайте. Вы слышите? Они не осквернились женами. Они проверяли, как в Писании, они проверяли на практике, соответствует это, практически подтверждается или нет. И следовали за Агнцем в своих верованиях, в своих там стремлениях, в чистоте и святости. Они искали Христа, они его находили, они узнавали его голос, они слушали, они следовали и достигли вот этой чистоты. Так вот, они не сквернились женами, слушайте, ибо они девственники. Здесь речь не идет буквально о тех людях, которые не были замужем или не были никогда женаты и никогда не блудили. Речь идет о том, что девственники, имеется в виду духовные девственники. Да, мы все с вами, и включая и меня, да, никто из нас не родился чистым и преподобным, даже и Христос таким же тоже не родился, да. Мы все, я уже так образно говорю, так знаете, мы, говорит, девушки, бывшие в употреблении, да, в смысле, грешили, я не обязательно имею в виду блуд, да, грешили, сатана нас топтал, как петух курицу, да, мы подчинялись, было больно иногда и приятно, да, мы грешили, мы не девственники. Но когда мы приходили ко Христу, нам все прощалось, помните, да, Павел пишет, что я должен вас представить чистою девою, помните, да? Мы получали девственность, когда раскаялись в грехах, когда давали Богу обещание начать жизнь с нового чистого листа. Вот тут мы получали, так образно говоря, конечно, духовную девственность. Заметьте, тут, конечно, сравнения немножко, немножко не очень красивые, может быть, так, для разговора, да? Заметьте, девственники. Девственницы, имеется в виду буквально, никто никогда ни с кем ни в какие половые отношения не вступал. Но тут речь идет, что мы, получив прощение, становимся девственниками. Мы ждем брака, и до брака мы должны быть чистыми, да, я имею в виду на небе со Христом. Должны сохранить девственность, что здесь имеется в виду? Мы же Богу обещали, что отныне, с момента крещения, когда мы вступаем в завет, мы обещаем жить доброй совестью, не грешить. И тем самым сохранить девственность. Поняли, да, о чем речь идет? А теперь слушайте. А жены нас оскверняли. А жены нас соблазняли. Заметьте, жены – это церкви. То есть, другими словами, на блуд нас так, на духовный, так будем говорить, да. Хотя духовного блуда не бывает, да. Я бы так сказал, виртуальный какой-то, но блуд. На грех подбивали нас. Мы не можем победить грех. И мы пришли вроде бы в церковь, пообещали вроде бы жить свято, слышим, что... А мы не можем победить. Раз, два, три, посмотрели, и другие это говорят. А я вроде дергался, даже не, я же не знал, как победить грех. А у меня не получалось, мне говорили, видишь же, потому ему и нельзя победить грех. Ты попробовал. Ты успокойся, расслабься. С женой как говорится, расслабьтесь, пожалуйста. Поблудим, давайте поблудим. Со Христом блуда не получается. До брака не будет, как говорится, сожительства. Церковь говорит, давай, пока там Христос там на небе, а мы тут с тобой будем утешаться. Бороться не надо. Дела ни при чем. Спасаемся верою, Бог есть любовь, а любовь это в основном песни, прославление. Если говорить о любви Божьей, то написано, не гордится, не превозносится, не раздражается, не мыслит зла. Помните список 1 Коринфянам 13 глава? Вы поняли, почему не осквернились? Чем не осквернились? Заметьте, каждая жена, будем говорить, блудливая, виртуальная, да, притворная. Каждая жена. Суть учения – это доктрины. А для брака со Христом надо быть девственником в плане греха. Не надо грешить, не надо оскверняться грехом. Не надо слушать тех, которые говорят, что грех – это ничего страшного. Стараться мы должны, но мы не можем. Понимаете, да? Конечно, я вот когда слушаю, такое, у меня там, знаете, такое богатство всяких мыслей, как заваливать этих пастырей, да. Вот когда вот человек бы говорил, вот такой пастырь, что да, мы должны бороться, но у нас не получится. Вы понимаете, мы верою спасаемся. Но я бы сказал жене его, ты сказал бы, слушай, ты слышишь, что твой преподобный говорил? Слышал. Ты же понимаешь, что не надо грешить с посторонними мужчинами? Да. Ну ты же слышал, что невозможно. Вот сделай ему вот так вот. А когда он скажет, ах, ты такая рассекая, она говорит, а ты скажи ему, а я слушала тебя, батенька. Жена да боится мужа, я слушала тебя, дорогого. Как ты говоришь, что не получится, я тоже пошла, и не получилось у меня верность тебе сохранить. Да ты ж Богу тоже неверный, а я тебе. Не, ну верую я ж перед тобой, все равно ж твоя. Да и ты, как ты перед Богом, хоть и блудишь, все равно ж Божий, да? Ну просто, чтобы, знаете, загнать в какой-то такой тупик, тупой вот этих людей, которые такие вещи говорят. Так вот, смотрите, каким образом 144 тысячи открыли для себя источник для мытья греха. Заметьте, в церкви жены оскверняли вступивших в завет со Христом, склоняли ко греху публичный дом, уже извините, дом терпимости. Я не в буквальном смысле, но это публичный дом. Там, где вот этим развратом занимаются по отношению ко Христу. И смотрите, они не осквернились. Вы поняли, почему они поют как бы новую песню, почему им открылся источник для омытия греха и нечистоты? Заметьте, открывается источник для омытия греха и нечистоты, открывается знание Божье, заметьте, в контакте, в личном контакте с Богом. А личный контакт с Богом – это тогда, когда ты не находишься в личном контакте с церковью. Я не имею в виду церковь вообще, какую-либо, да. Если церковь Божья такая, как первохристианская, которой сегодня нет, то там не оскверняют, там говорят о святости, там говорят о чистоте. И идя в ту церковь и слушая тех Богом поставленных апостолов, мы на самом деле сохраняем девственность, как это и Павел сказал, что мне нужно сохранить вашу деву до пришествия, до брака. А в церкви, обратите внимание, источника нет. То ноги помыть, то рот пополоскать. То встанем, то сядем, то помолимся, то в корзину сложим деньги. То прославим, то на иных языках поговорим, чтобы никто ничего не понял. То венчать будем, то хоронить будем, то крестить будем. Святость, и когда, и кто будет учить? Вы поняли? Почему они начали петь эту песню? Вы поняли, почему им открылся этот источник? Перестали ходить за людьми. Прочитали Писание, послушали, что говорят, и сказали, мы, кажется, не на тот корабль сели. Взяли и сошли. Решили пешком идти, чтобы не носило нас по волнам, и по морям и волнам, да, непонятно куда и непонятно зачем. Еще я хочу такой вопрос как бы задать. Вот почему они могли научиться, а другие не могли научиться? Но я вам сказал, ну, во-первых, в церковь, как говорится, пошли, ну, увидели разнобой в чтении, да, и поняли, что надо исследовать Писание. Через них откроется познание о Христе, и через Христа, как Павел пишет, благодарю Господа Бога моего Иисусом Христом, что я уже совсем не тот, который был вчера. Я должен вам сказать, что есть люди, которые тоже уже насмотрелись и наелись церковного всякого учения. Да, они уже не слушают, они уже самостоятельны. Но заметьте, бывает такое, что я с церковью спорю, ругаюсь, там не нахожу общего языка, я вижу заблуждение. Но я своих заблуждений не увидел. Я выхожу из церкви, или меня вы ушли из церкви, и я говорю, что вот церковь такая рассякая, там такие заблуждения, а я сам несу свои очередные заблуждения. Понимаете, да? Я сам продолжаю то же самое. Теперь еще такой вопрос. Но если те, вот, которые меня сегодня слушают, сегодня и не только сегодня, вот Но если вы понимаете, размышляете над этими текстами, и вам, ну, как говорится, становится понятно, да, действительно, вот оно, знание, причем на поверхности лежит. Не надо ни на иврите, ни на греческом в оригинале ничего читать. На русском вот так вот написано, только чуть-чуть бы мозгов. Вот даже если вы вот это поймете, поняли, согласились, теперь вопрос. Вы думаете, а много захочет вот так сидеть каждый день, искать, копаться, исследовать Писание? Одно дело послушать. Кстати, хочу сказать, я вам готовенькое вообще говорю. Вам даже не надо, ну возьмите, просто проверьте. У меня не было ни книги, у меня не было ни учителя. Я не был ни в одной церкви, да и такой церкви нет сегодня, это я знаю точно. Церкви официальные, отдельные люди, может, и есть. Но церкви такой нет. Знания я такого не мог ни от кого получить, хотя я говорил, Господи, ну пошли мне тех людей, которые это знают, которые мне рассказывают, потому что я встаю, падаю, ну что-то немного вроде получается, чуть-чуть вроде лучше, чем был вчера, но все равно же результата окончательного нет. Я вот так каждый день, в церкви я или не в церкви, у меня личный интерес к святости, у меня личный ежедневный по поводу святости, у меня личное исследование Писания, и я целый день с утра до вечера занимался, размышлял и размышляю по сей день. Я задаю вопрос. Даже если вот вы поняли что-то, я думаю, вы понимаете, Бог не против, чтобы мы не, у нас было не 144 тысячи, но нас, я имею в виду, не имею в виду сейчас себя, вот нас там, ну я имею в виду, как вот читаем мы о 144 тысячах, да? Да пусть бы нас было 144 миллиона или миллиарда. Пусть бы было так. Разве Бог против? Чем больше, лучше, лучше людей, да, лучше, ну тем лучше. Ну если бы все в народе были пророками, помните, да? Ветхозаветнее выражение. Но заметьте, да, можно церковью оскверниться. Да, можно, как говорится, руки опустить и перестать пытаться летать. Да, это все реально. Да, можно не согласиться с церковью и пойти, но в себе не разобраться и нести очередную ахинею собственную. Церковь создавать своего имени и своих очередных новых каких-то доктрин. Это тоже можно. А можно понять, что да, и я вот такой плохой. И не хочу церковь создавать. И в церкви разочарован. И нашел в Библии там вот уже, как говорится, наметки, куда идти, что делать. Но поймите, это надо искать, это надо копаться, это надо исследовать. А вы вообще знаете, что ну просто так вот даже говорят, что такое талант? Талант – это 5% таланта и 95% труда, борьбы. Много ли из нас, вот Facebook этот недоделанный отложит в сторону, или этот Twitter какой-то доделанный, где кому что не лень, у меня такое иногда ощущение, вот сидят тут, честно скажу, и хочу поудалять всех друзей в этом Фейсбуке, потому что там, ну нет ни одного, кто бы вообще что-то такое о чем-то думал. То репост фотография, то песенка, то открытка или картинка Иисуса Христа, то блюдо, то курицу как зажаривать, вот это вот открываешь этот Фейсбук, появляются же сообщения. В Фейсбуке пришло сообщение, открываешь вот такое, думаю, или Фейсбук удалить, да? Или вообще всех друзей удалить, и не это. Нечего. Так я говорю, вот такое ощущение, что людям нечего делать. Кто-то сидит вот это в Фейсбуке с утра до вечера репостит. Всем рассылает. Вот сам ничем не занимается. Людям голову морочит, да, вот этими своими репостами, да. Толкового ничего не напишет. Умных мыслей в голову не приходит, да. Так вот я говорю, кроме всего того, что я перечислил, чтобы достичь вот этой чистоты, вы понимаете? Это написано «Возлюби Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью». Вы видите это? Всем, всею, всеми, полностью. А у нас есть семья, а у нас есть работа, а хочется телек посмотреть, а хочется в компьютере посидеть, а там такой ролик, а там такая песенка, а там какая-то глупость, а там бабы пьяные не могут разъехаться на дороге и бьют друг друга, как говорится, лбами, машинами на дороге, и все смотрят. Интересно, понимаете, да? Кто-то дурачится там сколько... Мы все этим заняты, нам... Мы даже детей своим не можем уделить, детям своим времени некогда для воспитания. А как они спасутся, я сам не знаю. Тоже, наверное, верою. Так вот, заметьте, это надо трудиться, это надо заниматься, это надо иметь желание, это нужно иметь рвение, это нужно быть неотступным, это надо все, либо понять, что это плохо, чтобы все ушло, либо взять все в руки, как один человек написал, говорит, год не буду не смотреть ни одного фильма, план себе написал. Год не буду смотреть ни одного фильма. Ну, верующий это написал. А я говорю, а что год? А с Нового года начнешь? Не, ну это я так для начала. Ну, если для начала, то и ничего. Мне тут тоже как-то один человек написал там лично. Почему, Саша, у тебя так мало подписчиков? Ты вроде бы такое хорошее говоришь, то у тебя так мало подписчиков. Должно было бы, ну, свет, раз ты свет несешь людям, так людей же, знаете, все же на свет, Саша, все бы пошли, чего не идут. Я привел этому человеку такой пример, написал. Говорю, вот если бы я сейчас открыл, ну, будем говорить, клуб такой, да, клуб, где будут воспитывать чемпионов мира и Олимпийских игр по всем, ну или там, ладно, не по всем, по какому-то виду спорта. Написал бы, разрекламировал, как вы думаете, что если я говорю, что я буду воспитывать олимпийских чемпионов и чемпионов мира, кто бы не захотел сюда прийти, валом бы пришло. Как все хотят, ну кто не хочет иметь бицепсы, кто не хочет там оленьи ноги иметь, и рога какого-то быка даже бодаться. Все хотели бы, да? Пришли в школу. Все хотели, переспрашиваю, все. Всем нравится быть чемпионом мира. Ну, конечно, это и деньги, это и почести, да, слава. Ну, хорошо, все. Подписали договор, вы члены этого клуба. С завтрашнего дня начинается занятие. Подъем в 5 часов утра. И смотришь на публику, на эту, которая записалась в олимпийские чемпионы. Подъем в 5 утра. И смотришь на глаза, начинается. 5 утра? Да, в 5 утра подъем. До 6 кросс, 10 километров. Бежим вот до того места и обратно, без остановки. После того, как прибегаем, мы здесь с вами дальше занимаемся силовыми упражнениями. Сначала легкая физкультура, потом силовые упражнения в течение часа. Глаза еще более такие мутные и такое, знаете, лицо мрачное становится. Потом там завтрак, туалетные всякие, как говорится, дела, да. После этого 15 минут отдых. Дальше мы закаляемся олимпийским плаванием. Вот сейчас зима, плаваем в проруби. И я просто к чему это говорю. Один встает, так сначала лица, взгляды такие тусклые, все тухнет, тухнет, тухнет. Чемпионов все, желающих быть чемпионом мира меньше, 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 меньше. Один тихонько встал, присел, чтобы не поняли, кто в двери. Тот увидел, и мне пора уже, как говорится, там меня жена ждет, пирожки напекла бабушка, да. Второй поднялся, третий поднялся. Ну, осталось, сколько осталось? Стоят, и вернее, сидят. И я говорю, плавание, штанга будет у нас далее, спринт будет, прыжки в высоту. Каждый день у нас будет, у каждого будет индивидуальный план. Каждому в день высоту на 2 сантиметра выше нужно подпрыгнуть. На 5 сантиметров дальше прыгнуть в длину, тяжесть поднять на столько-то килограмм больше каждый день. И кто-то спрашивает, Саша, а сколько это будет курс это длится? Я говорю, это постоянное. Так бы сразу и сказал, а то... Школа, где будут олимпийского резерва, где будут воспитывать чемпионов олимпийских игр. Вы поняли, почему мало осталось? Вы знаете, почему широкие врата, и многие туда, как говорится, валом валят? Вы знаете, почему узкие врата? Вот это узкие врата. 144 тысячи – это не чемпионы мира, не чемпионы Олимпийских игр. Это чемпионы Вселенной. Причем по такому виду спорта, ой-ой-ой, победить самого себя. Причем победить не просто в чем-то, в какой-то дисциплине и в течение какого-то времени, а дальше лежать, ножка на ножку закинуть и загорать. Это бесконечный процесс освещения. Это мудрость, это опыт, это борьба, это крест, особенно поначалу. Ну вот, выходят чемпионы мира, так будем говорить, но если говорить о нашей планете, 144 тысячи – это когорта чемпионов мира Олимпийских игр. Это самые сильные, самые волевые, самые мужественные, самые отважные, самые преданные люди Богу. Так я задаю вопрос. Вот мы читаем, я дальше прочитаю вам некоторые еще тексты, да, там написано, что там есть вот это святилище, Христос туда притечу за нас вошел, для нас оставил какой-то якорь безопасный, крепкий, и что мы тоже туда можем зайти, далее какое-то небесное святилище, как-то оно будет очищаться. Скажите, пожалуйста, вообще это интересно? У кого-то хватит, вот, во-первых, непонятное выражение, да, для многих. Во-вторых, вот это сидеть, какие-то святилища в каком-то году, какое-то пророчество, какие-то 2300 вечеров и утр, а почему не суток, а почему не дней, а вот вечеров и утро, а день что не уходит, а ну его все. У многих хватит это сидеть, исследовать, копаться, читать, ходить, думать, молиться, встречаться с людьми, задавать вопросы. А вдруг кому-то что-то откроется с другой стороны, это будет мне подспорьем. Много ли среди нас вот таких людей, ну, способных идти вот так вот, будем говорить, планомерно быть такой тяговой лошадью, которая тянет, 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 устали нет, а наоборот, чем дальше тянет и дальше, тем сильнее становится. Вы понимаете, да, почему никто не мог научиться? Ленивые, неверующие, они этому не научатся. Да, вы видите, здесь есть, кроме жены невесты, здесь есть еще прочие от семени его, да, и ее. Да, они не достигнут, но заметьте, они впряглись в это. Они стали заниматься этим. Они будут распинать плоть со страстями и похотями. Кстати, ну сегодня я уже не прочитаю там дальше. Я сказал, что вот это в виду написано, вот это 13 глава Захарии, да, 9 текст. В виду эту третью часть в огонь. Я вам сказал, третья часть, это речь идет о 144 тысячах. Я в следующий раз вам прочитаю текст. Если есть одна третья, да, то остается еще две трети. И две трети – это прочее от семени жены. Если по книге Откровения одна треть, это вот 144 тысячи, то две трети, ну я не буду про 144 тысячи, чтобы считать было легче, 150 округлим. Два раза по 150, 300 тысяч. 144 тысячи тоже округлю, 150. Вот это все, что останется на нашей планете, из последнего вот этого, будем говорить, народонаселение перед вторым пришествием 450 тысяч. Ну хорошо, округлим до полмиллиона. Так. Вот это и все. Это Библия предсказывает, почему. Одно дело сидеть, слушать вот это, да, может быть даже интересно, может быть даже и захватывающе. Но потом, я потом вам прочитаю, две трети написано. Они не достигнут той чистоты и святости, как 144 тысячи, одна треть. Там написано, они умрут или будут убиты. Это те, которые кровью подтвердят свою верность. Да, они не достигли такой святости, но они как бы взялись, как говорится. Пусть не столь способные, пусть не столь талантливые. Взялись, шли, получали результат. Не имели вот той высоты 144 тысяч. Но когда вопрос стоял так, или ты отрекаешься от этого Христа, и мы тебя оставляем жить, ну, на годик до второго пришествия, да? или ты умрешь сейчас мучительно. И заметьте, вот эти люди, не столь талановитые, да, они изберут вот эту участь. Это те люди, которых, ну, будем так говорить, смерть уложит. А 144 тысячи будут живыми встречать Христа. Грубо говоря, так, 450 тысяч, ну пусть для успокоения полмиллиона на 7 миллиардов. И все. Это говорит о том, насколько популярна истина о святости. И что эту святость не только нужно языком проповедовать, это нужно в жизни вот эту святость постигать, да? И эту святость, уничтожая или перебаривая в себе страх перед смертью, вот эта святость, она этот страх побеждает. Люди готовы пойти на смерть. Вы сами понимаете, это не на прогулке или и не на кушетке при каких-то физиотерапевтических процедурах в кабинете там лежать в больнице. Это смерть, это тюрьма, это с ума, это голод, это виселица. Так заметьте, чтобы вот достичь вот этого, смотрите, что надо. Во-первых, надо исследовать Писание. Во-вторых, надо сравнивать, что говорят и как написано, и делать четкий выбор, невзирая на то, что тебе скажут, раз ты не с церковью, ты погибнешь. Тут же тоже страхов будет, сколько ой-ой-ой. Мы же привыкли, что спасаемся через церковь. Церковь ковчег спасающий, хотя где это написано, ну придумали так. Спасаемся мы не через церковь, а через Христа только. И через святость конкретно. Получается, еще будучи в церкви, еще не догонение, если занимаю позицию библейскую, Христовую, я становлюсь неким извергом. Я становлюсь еретиком, на меня косо смотрят, мне намекают, что ты лишишься Царства Божьего, тебя выгонят из церкви. А тут страхов полно. А как это я сам буду? Далее, а выгонят церкви? А будет ли человек сам исследовать Писание? А будет ли сам бороться? Церковь, она так как армия. Подъем, отбой, налево, направо, там ложись спать, вставай, иди на обед, да? А без церкви мы вообще ничего не делали. Мы вообще лежали, кино смотрели. А вот выгонят из церкви, а вот самому стоять, а самому искать Бога, а самому искать общение с Ним, а самому исполнять то, что мы читаем. Много таких найдется. А исследовать Писание, а копаться, а если непонятно, а не проще ли махнуть рукой. Вот это я вам рассказываю, чтобы вы поняли. Почему будет мало, неужели мало спасающихся? Помните, да? Да. К сожалению, да. Без святости никто не увидит Господа. А к святости, чтобы шли по-настоящему к святости, поищите людей этих. Попробуйте найти. Ну, может, где-то и найдете. И скажу, что между неверующим найдете быстрее. Ну, может, и среди верующих. Я не говорю, что не будет. Будет. Редко, редко, днем с огнем, как говорят, не сыщешь. Поэтому давайте делать выводы для себя. Да, вот я вам прочитал вот эти слова, которые подтверждают, что такое храм, кто такой храм, что такое святилище. Что такое очищение святилища? Это очищение внутри, до разделения души и духа, составов и мозгов, помышлений, намерений сердечных. Вот низложение, совершенное низложение силы народа святого, что даже в помыслах не было ничего негативного, ничего плотского, ничего, будем так говорить, мусорного и ненужного, что вообще отвлекает от главного. И не каждый пойдет этим путем. Я, чтобы вас не задерживать, на этом сегодня заканчиваю. В следующий раз мы продолжим с вами эти размышления. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.